Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня у нас в гостях отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Мы продолжаем говорить на тему «Опасное позитивное мышление». В прошлой передаче мы уже затронули некоторые вопросы. Сегодня хочу продолжить. Почему я назвала передачу «Опасное позитивное мышление»? Встречаются люди, которые очень хотят изменить свою реальность. Сейчас это очень популярно, да, вот, например, выйти на новый финансовый уровень. Сейчас модно говорить о том, что вот что бы ты ни делал, да, ты все равно остаешься там с зарплатой, например, в 20 тысяч, а ты бы хотел 50, ну, для начала хотя бы. Но ты еще не готов морально к другой цифре. Ты как бы вот не вышел как-то интеллектуально, что ли, или эмоционально на новый уровень заработка и новый уровень трат. Это на самом деле очень сложно.
Начальник твой еще не вышел.
Очень сложно это понять человеку, который не разбирался, так сказать, долго в теме, но я просто заметила даже у своих некоторых знакомых, учитывая, что сейчас в соцсети ведут очень многие люди, да, и я прям знаю, вот одна, например, моя знакомая, она прям активно работает со своим разумом, чтобы выйти на новый финансовый уровень. И вот как раз это в продолжении нашей прошлой темы.
И как она работает?
Вот как раз в продолжении нашей прошлой...
Программирует, да, себя?
Вопрос, да, программирование. Но именно, то есть она говорит, сегодня я поймала мысль о том, что я там, например, недостойна купить костюм за 15 тысяч. И я сразу же взяла блокнот и начала прописывать. Там есть какие-то специальные методики, по которым нужно прописывать
вот покаяние,
эту негативную мысль. Нет, нужно же ее прописать, именно перевернув в «я достойна».
Ага.
Вот, понимаете? То есть мозг...
То есть ей хочется купить за 15 тысяч.
Тут, наверное, такой момент, что она, зная свои доходы, она понимает, что это ей не по карману. Но, начитавшись вот этих вот всяких убеждений, она... пришла к выводу, что, значит, вот ее мозг просто не готов к тому, что она может какие-то большие траты совершить.
Или ее жаба не готова.
Да, ее жаба не готова. И надо как-то вот эту жабу перепрограммировать.
Перевоспитать.
Да, и вот она специальными методиками, там она как-то рассказывала, это прям, знаете, батюшка, нужно сидеть и несколько листов исписать. Как вот это вот все перенести. То есть я доведу к тому...
Интеллектуальный труд.
Что ведь много людей на этом месте вот цепляются за это, начинают буксовать, и несколько месяцев, несколько лет могут потратить вот просто на то, что как бы изменить свой мозг на какое-то перепрограммирование.
Мне кажется, что это какая-то вообще надуманная, вообще на ровном месте проблема, которую человек тратит просто ресурсы своего организма. В данном случае, вот, потому что купить, не купить костюм за 15 тысяч, это как бы, я считаю, что... Ну, или просто вот для примера это приводить.
Тут, наверное, вот все-таки глядя на нее, я могу сказать, что ей хочется зарабатывать больше, ей хочется покупать более дорогие вещи и в большем количестве, но ее финансы не позволяют.
Я просто по себе знаю, что если я увидел костюм, например, он мне понравился, я увидел цифру 15 тысяч, он мне резко может разобраться. И все. У меня, видимо, уже... Я давно, наверное, скорее всего, у себя уже запрограммировал. Или нет, или почему так происходит?
Но тут же этот костюм, это, понятно, такой пример, потому что для кого-то, например, перелет или отдых, например, на неделю потратить на отдых даже не 200 тысяч, как некоторые, да, летают и отдыхают, а хотя бы 50 тысяч в соседний город слетать. Для кого-то и это большая сумма, что вот я там, например, зарабатываю в месяц 50 тысяч, а тут за неделю должен
потратить.
Да, ну,
этот Магнитогорск не было там.
Да, да даже и в Питер не сильно-то хотелось. Ну, и да. В Москву, что я там не видел
на картинках? Там что там, этот метро там только одно.
Конечно. Тем более интернет с доступом, пожалуйста, все, что хочешь, посмотри дома на экране.
Конечно, всю красоту можно увидеть, все мосты.
Тут как раз ведь речь о том, что люди очень сильно верят в то, что можно себя перепрограммировать. И почему я назвала именно опасное позитивное мышление? Потому что они, ну, как-то вот чересчур погружаются в это, что ли. Вот как, мой вопрос будет так звучать, если твой близкий человек вот этим всем начал увлекаться и верит искренне, что может себя перепрограммировать, как ему попытаться донести, что это все, ну, какая-то ерунда?
В этот момент никак, потому что, как я уже, может, в прошлой беседе с вами говорили о том, что это есть предмет религиозной веры. И вот я как сектовед, ну, в прошлом или сейчас даже, или, наверное, прошлых сектоведов не бывает, я могу сказать, что когда ко мне обращались люди, говорили, вот у меня человек попал в секту, у него крыша поехала, как нам его переубедить? И я говорю, а вы пытались уже переубеждать? Да, пытались, там со скандалом, с пеной у рта. И чем это все закончилось? Ну, бывает, что или разрыв отношений, если дети, они бегут от родителей, замыкаются, закрывают там все свои аккаунты, и родители не могут до них достучаться никак. И, собственно, эта проблема очень большая. То есть, если человек этим увлекся, да, ну, можно сказать, что человек практически попал в секту. Если он еще сильно не увлекся, как бы, ну, в поиске находится, вот я ищу какое-то решение, да, своих проблем. И вот мне попалось в интернете. Потому что, скорее всего, это, как правило, через интернет.
Да,
люди начинают искать, вот, а как мне разбогатеть, как мне похудеть. И помимо там чудо-таблеток. Кстати, вот в науке есть только две таблетки для похудения, да. Это вот там снижение аппетита один, суботропин, как это называется, что ли, с которой, ну, не перестраивает, а мозг, да, дает сигнал, что, ну, ты сытый, например. А второе – это вывод жирных всех, вот это вот, жира из организма. Ну, то есть, жир не усваивается в организме. Вот два научных, как бы, таблетки. И обе они вредные для человека. А все остальное – это чисто психология, да, для похудания. Всякие БАДы, там, методы прочие. И, естественно, человек ищет способ. И вот этот вот самый тяжелый способ, например, это, ну, грубо говоря, просто не есть, да, закрыть рот, зашить его. Вот, или считать калории, это же очень скучно. Проще взять и что-то вот себе внушить. А, ну еще люди говорят, да я там считал калории пару месяцев, да, а потом вот перестал, да, открыл там опять холодильник, ну и все, вот опять у меня там.
Тут же, получается, весь образ жизни нужно менять. Не просто перетерпеть один
образ
месяц.
Образ мысли надо менять.
А надо и образ жизни, образ мысли.
Образ мысли, потому что ты как бы, как это поменять образ мысли, это надо понять, какие у тебя были ошибки в этом
направлении. А как вот, скажите, батюшка, вот как поменять, если одно дело, тебе врач сказал, что будешь есть много жирного и жареного, в больничку загремишь, и тебе лет 5 останется. Одно дело, а другое дело, если, ну, просто хочется скинуть там 5-7 килограмм, даже не какая-то критичная цифра, да, 5-7 килограмм, но хочется, и жареной картошечки хочется, и пиццы хочется, и бургеров хочется, и конфеток хочется, и ты думаешь,
ну, значит, тебе не надо скидывать 5 килограмм.
И это хочется.
Тут, ну, вот, надо определиться, что
жизни,
хочется больше.
Образ жизни, образ мысли поменять, когда у тебя изменились приоритеты, проще, если у тебя нет чем если у тебя нет этих приоритетов.
Ну, я понимаю, да, о чем вы говорите, что вот это программирование, да, это запрограммировать себя на правильную мотивацию, на правильный образ мысли,
да.
А потом правильный образ мысли тебя выведет, ну, как говорится, на правильную дорогу, и ты, вот, собственно, все свои проблемы решишь.
Но это в идеальной ситуации.
Да, я вот уже заявлял, что я именно в программирование не верю. Нет, конечно, самовнушение, да, может человек себе внушать, может он регулировать, да, какие-то психические процессы. Например, если что-то раздражает очень сильно, вот, надо поменьше об этом думать или поменьше, как бы, вообще вот говорить об этом, да. Ну, как вот бывает, что с каким человеком общаешься, он кого-то возненавидел. И вот все разговоры о предмете, то есть очень, очень сильно человек, как сказать, ну, зависим, да, от какого-то другого человека. Это может быть любовь там или ненависть. И слушать его сложно. Ну, такой человек становится скучным просто, да, потому что у него все мысли просто об одном. И как раз вот может сказать, что здесь он себя программирует на вот это вот, на ненависть. Ну, на любовь я не знаю, потому что там говорят врачи, это и всякие там гормоны работают, там всякие, там много чего там разные. И там уже как с этим бороться, ну, если нужно, да, с этим бороться. А вот, например, с ненавистью, там именно это как раз предмет самопрограммирования, когда человек себе внушает, вот он, вот какой-то человек противный, как он там нехорошо ест, как он там говорит. А все из-за того, что где-то он там что-то сказал или подумал, или посмотрел не так. И вот действительно здесь, конечно, может быть, перепрограммирование потребуется такому человеку, если он вообще адекватный, способен других людей слушать. И самое-самое главное, что понимает проблему, что вот эта вот проблема его ненависть, это не проблема того человека, которого ненавидит, а это его собственная проблема. Тогда, конечно, можно как-то ему, или если он сам не может, да, себя перепрограммировать. Но я думаю, что здоровый человек со здоровой психикой, он сам может себя, ну вот, как бы настроить, даже вот не программировать, да, вот если вот говорить более корректно, более по-православному, да, как настроить себя, настройка. Вот, в этих настройках мы можем, да, действительно, ну вот вера в то, что я себе сейчас, как вот в этих аффирмациях, это какая-то определенная формула, причем же вот эти аффирмации, есть учителя, которые прямо они прописывают, вот на похудение тут увидел 37 аффирмаций, как правильно, да, вот, ну человек не может себе это, ну, нет у него там воображения, а кто-то за него придумал прямо вот эту словесную формулировку, формулу, и вот эти формулы, они как бы внедряются в свое сознание, и даже, наверное, не тут по Фрейду, без Фрейда не обошлось, наверное, в подсознание, да, куда-то они их туда забивают, как капсулы такие, да, и вот потом это все вот, эти капсулы раскрываются и начинают вот это воздействовать позитивно на человека. А кто знает, позитивно или нет? Вот я же сказал, что экспериментов-то не было, доказательств нету, и ты не знаешь, как это все будет. Может, эта формулировка, она, если она работает, да, например, если это все рабочее, она может по-другому как-то. Недавно тут американский фильм как раз на эту тему смотрел, когда, ну, вот попал человек в аварию, там его хотели убить, жену его убили, и вот потом ему внедрили в мозг, в мозжечок, ну, какой-то вот, какую-то микросхему. И там вот программа, робот начал с этим человеком разговаривать и давать ему возможность каких-то супервозможностей. И чем заканчивается этот фильм? Тем, что этот робот, ну или этот вот, эта программа полностью завладевает телом, то есть со своими, ну у нее были свои идеи, да, то есть как бы господство над миром, ей нужно было тело человеческое. Она выбрала это, вот этого человека, все это построила, ну и в итоге получается, что, где оказалось сознание человека? А он ушел куда-то, там, встретил свою жену, она к нему пришла, умершую, к нему в больницу, вот они там целуются, все у них там хорошо, виртуально, ну, то есть полностью сознание человека, робот виртуальный мир куда-то отправил, а этот человек, как робот, начал уже вот выполнять. Ну, конечно, он стал суперменом, там уже побеждать другие программы, там, других роботов. И вот я думаю, на эту тему многие уже фантазируют. А вот для чего я-то вспомнил про этот фильм? Именно что... Вот эти программы, они могут и деструктивно действовать. То есть мы не знаем их, как это все будет. Если это работает, и опять же, я не уверен, что это работает в человеке, и это все равно фантастика. Можно ли завладеть полностью сознанием другого человека? Ну, частично можно, мы с вами об этом говорили, что все религиозные секты, они могут заниматься и программированием, есть такой термин. Ну, как программирование? Это все равно условно. Это все равно, я вот не верю в то, что можно полностью взять и человека своей волей подчинить. Ну, конечно, есть механизмы, по которым ну, можно там подчинять, там страх может подчинять, да? Если ты боишься, например, что-то потерять, или боишься физической боли, или там тебя там в плен взяли, ты не можешь ничего, у тебя как бы, ты в стесненных рамках, ты делаешь то, что от тебя требуют. Но если у тебя, например, там своя свободная воля так не зажата, и, например, как вот воздействуют обычно вот эти все манипуляторы через чувства, через эмоции, и вот здесь, конечно, может быть... какая-то степень, да, программирования, ну, полностью. То есть, вот я не верю в стопроцентное программирование. Там мы и говорим, что сектанты, они вот там, глаза у них полностью стеклянные, и они там вот ничего не слышат, никаких аргументов. Вот вы мне задали вопрос, как с этим человеком, да, бороться. Вот. Ну, извне, конечно, очень трудно перепрограммировать обычно извне. Но если сам человек критическим умом обладает и понимает, что он куда-то не туда его там ведет, то он может в какой-то момент остановиться. Но то, что вы ему скажете, может быть, это он потом примет сведения. То есть я думаю, что какая-то степень адекватности, она остается и в этом случае.
Отец Павел, я натыкалась в интернете на группу женщин, которые вот как раз адепты вот этого позитивного мышления именно с точки зрения того, что мысли материальные, надо, значит, думать позитивно. Но волей-неволей у нас возникают какие-то негативные мысли. Ну, это естественно, мне кажется. И вот они как-то вот прям с таким ужасом друг другу рассказывают, что я вот сегодня шла на работу, и у меня опять там такая плохая мысль возникла, другая плохая мысль.
А что они называют плохой мыслью? Скорее всего, это плохая мысль, что я там неудачник.
Да, да, все вот в этом роде.
Не то, что плохая мысль, что я вот там кого-то осудил или еще что-то там сделал.
Нет, конечно. Конечно, именно все речь идет про то, что они какие-то неудачницы. Ну, то есть, например, ехала в троллейбусе, и злилась на то, что вот я еду в этом троллейбусе, тут давка, и денег у меня на машину нет, и еще неизвестно, когда будут и будут ли. Вот именно об этом речь. И они прям как бы поддерживают друг друга, но там такой подтекст в этих поддержках, что давай-ка перестраивай свое мышление, иначе все так и будет. И мне кажется, что вот такой подход, он же может вогнать, ну, может, не в депрессию, но в какое-то вот уныние. Потому что сразу же, или вообще, мне, я даже не знаю, возможно ли навсегда человеку избавиться от каких-то, ну, неприятных мыслей. Мне кажется, невозможно.
Невозможно.
И это означает, что они все равно у тебя время от времени будут возникать.
Причем они же не просто так приходят, они приходят иногда объективно, просто есть,
да,
повод.
И объективно есть, конечно же. Например, даже самое банальное, ты плохо выполнил свою работу, начальник на тебя наругался, и ты про себя думаешь, что вот буду себя так вести, место лишусь, уволят. И это действительно может быть так.
Или там не заплатил, забыл за коммуналку, тебя раз там отключили, например.
Да, конечно.
И у тебя сразу негативные мысли.
Конечно. Ну, даже, может быть, ладно бы просто не забыла. Ведь бывает, что у людей не хватает денег, их отключают, и они начинают думать, меня выселят, у меня там заберут квартиру, еще что-то. Страхи. Я именно о том, что в поддержке, так сказать, сотоварищей именно просматривается то, что если ты не избавишься от этого, тебя ждет действительно там...
Это
и ждет. И оно такое сомнительное весьма поддерживание-то.
Такое вот ползет. Да, это тоже, я думаю, что раз вот мы говорим о негативной стороне позитивного мышления, это тоже присутствует. И часто, без, казалось бы, если позитивное мышление, то человек, ну, должен все там страхи, фобии побеждать, гнать от себя. А здесь они даже еще больше в подсознании, да, эти фобии, страхи возникают, и не решается проблема, а психологические проблемы только растут. Я думаю, что вот те люди, которые очень сильно этим занимаются, да, или практикуют это направление, не у всех, может быть, да, ну вот у людей, у кого в психике есть какие-то, да, вот слабые места, действительно может очень так сильно и неизвестно, как повлияет, да, в какую сторону.
Да, да, это ведь может действительно загнать в какую-то, ну, в какое-то нервное состояние постоянное. Да. Я хочу рассказать еще случай.
Вот я сказал какую-то фразу неправильно, например, ничего себе. И все. Что
поэтому
делать,
у вас
что
ничего и
делать,
нет. Надо говорить
делать.
Все себе.
А вы сколько раз мне сказать все себе, чтобы ничего себе аннулировать?
Ну вот сколько лет
есть
не говорили.
Есть у них такая методика?
Сколько лет?
Может, 500 раз сказать, и все, и раз.
Нужно же в нужный момент говорить. Человек говорит, вот я еду на Мальдивы, а вы должны говорить все себе.
Все себе.
Чтобы тоже на Мальдивы поехать.
А,
ну. А не удивляться в ответ, ничего себе, нет. Именно так. Хочу рассказать...
Тогда надо не все себе говорить, а все мне. Мне, да побольше.
Я хочу рассказать историю. Недавно ехала со своим ребенком в такси и сказала ему что-то, не трогай дверь, ну что-то вот такое. Потому что маленький ребенок, он, конечно же, любит нажимать все кнопки в машине, которые есть, все дергать. В общем, что-то я сказала с частицей «не». И водитель так заговорчески улыбнулся и начал мне говорить. «Вы что-нибудь слышали про частицу «не»?» И тут я вспомнила, что буквально 2 месяца назад я уже ездила с этим водителем, и он мне уже рассказывал про частицу «не», советовал смотреть определенный ролик на Ютубе с гуру, которому он верит. В общем, конечно, от и до посмотреть я не смогла, потому что это весьма занудное видео, но там прослеживалось 2 основные мысли. Первая мысль о том, что наш мозг не... Кстати, эти обе мысли, они противоположны друг другу. Сейчас вы поймете. Первая мысль о том, что наш мозг не считывает частицу «не», и мы опять же себя программируем. То есть мы говорим, не такой уж я и глупый, чтобы себя похвалить. А мозг наш не считывает частицу «не» и воспринимает такой уж я и глупый. И, следовательно, мы себя программируем на то, что я глупый. Ну, сомнительно, на мой взгляд, очень сомнительно. А вторая история о том, что пока мы не произнесли вслух что-то, этого нет. То есть ты сломал ногу, но пока ты не сказал, что я сломал ногу, она не сломана. Как вам такое?
Ну, пока без комментариев, потому что... Ну, я, кстати, да, сразу вспоминаю, вот представители неохаризматического движения, неохаризматиков, там действительно вот был, даже у нас в Екатеринбурге, показывали их по местному телевидению, там стоит человек на костылях и говорит, я здоров, я полностью здоров, я абсолютно, я исцелен. Ну, то есть, вот это, ну да, это как раз и есть образчик такого позитивного мышления. я не сломал ногу, да? Чтобы нога срослась, нужно говорить, что она не сломана.
Да, это вот очень такой скользкий путь, что действительно может быть у человека, у которого все относительно хорошо, и для него это будет какой-то мотивацией, может быть, оно как-то и смотивирует. Но тут же самое ужасное, на мой взгляд, что именно во все вот эти вот учения изо всех сил идут люди, у которых какие-то трагедии серьезные. Например, больной ребенок. Вот я реально встречала в интернете вопрос, в прямом эфире один гуру вот как раз позитивного мышления тоже рассказывал о том, как правильно думать, и там мама написала вопрос, что у меня, у моего ребенка какая-то болезнь. Но я уже не помню, но что-то серьезное. Что-то серьезное. Вот как мне нужно мыслить, да, чтобы эта болезнь ушла у моего ребенка. Понятно, что мама уже не мыслит критически. Она, может быть, уже и по гадалкам ездила, и все. Понятно, что не дай бог никакому родителю испытать, когда твой маленький ребенок, или неважно, и даже и взрослый ребенок болеет чем-то неизлечимым, чем-то очень серьезным, не дай бог это никому испытать. И понятно, что мозг отключается, критическое мышление отключается. Но у этого гуру ведь ничего не ёкает, и он говорит: надо начинать говорить, мой ребенок здоров. Мой ребенок выздоравливает. Ничего же не ёкает. Это вот та же история, как с гробовым.
Ну, здесь уже, конечно, степень вообще уже, ну, вот, адекватности, да, психической самой женщины, да, потому что, ну, может быть, горе даже разрушить и психику человека, да. Может быть, психика более-менее здоровая у нее быть. Если психика разрушена, и вот тут же, знаете, в чем проблема-то еще? Ну, вот если вот четче говорить этого всего. Проблема этого позитивного мышления, программирования, она как раз заключается в том, что не просто формулировку произнести, ну в легкую, да, вот мы какие-то словесные формулы произносим, но они как-то на нас сильно не влияют, да. Ну, выражение нашей мысли, наших чувств, может быть, да, но не более того. А тут же должна быть вера, как вот мы начали с того, что это религиозная вера, то есть нужно вот эти, каждой этой формулировке, каждому то слову, частице даже доверять, и вот именно... И здесь уже идет такое самонакачка, индуцирование. То есть человек себя индуцирует, он себя программирует, но программа работает не позитивно, а наоборот, как бы отрицательно, он еще больше накручивает. И вот, например, мама начнет говорить: вот мой ребенок здоров, 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 она себя убедит в этом, да. Можно, кстати, вот этими словесными формулировками, можно себя накачать, можно себе что-то внушить, но. А как это в дальнейшем, это все, как она себя поведет, когда она увидит, что он и нездоров, оказывается? А если он еще и умрет к тому же, то как это на психическом здоровье самой мамы повлияет? Вот, может быть, в какой-то момент ей станет легче, да. Я согласен, потому что бывают эти вот методы, как они работают. Человек себя уверил в чем-то, и вот раз у него это вот произошло. Вот, с другой стороны, можем ли мы верить в чудо, да, что там ребенок исцелится? Конечно, но здесь вот уже... Нужно адекватно, да, как вот мы как христиане православные знаем, что можно верить и доверять только Богу. Только Бог может, способен, да, человеку помочь и по его воле. И самое главное, что еще и доверие Богу, чтобы было, что вот да будет на все воля твоя. То есть мы просим, мы умоляем, да, Бога нам помочь. Но если мы что-то, результат не такой, который мы ожидали от Бога увидеть, то еще и возможность смириться, как вот, как царь Соломон, да, оплакивал своего сына. Еще царь Давид, по-моему, оплакивал своего сына еще, когда он был жив. А когда умер, он успокоился. Почему? Потому что говорит, на все воля Божия. Вот, то есть вот именно наш христианский подход, он в корне отличается от того подхода, который предлагают эти учителя, лжеучителя, вот этих всех методов программирования, позитивного мышления, ну и прочих там аффирмаций и так далее.
Снова мы, батюшка, приходим с вами к тому, что ко всему нужно подходить с холодной головой и критическим мышлением.
Ну да, я думаю, что вот именно человеку адекватному эти методы, особенно если когда это все вот человек начинает вообще увлекаться, как вы говорите, ваша знакомая там уже 2 листа, 3 списала, я думаю, что не в том направлении она копает землю. Это знаете, как, ну, вот, например, хочешь построить дом там на каком-то участке, да, копаешь там землю с другой стороны и там в другую сторону. Непонятно, например, тебе для фундамента нужно, например, там метр, там 2 метра углубиться, да, а ты там начинаешь там рыть котлован там 500 метров в глубину или еще что-то. То есть не в том направлении, не тот расход сил. Что-то можно взять вот с каких-то, ну, разные идеи с разных там направлений, можно что-то брать, но опять же анализируя, критически подходя к этому вопросу, потом еще можно брать мнение специалистов разных областей, не только самих слушать сектантов, которые тебе будут там хвалить, нахваливать свой продукт, да, а именно какие-то еще посторонние, критику слушать, отзывы читать. И из этого всего делать мнение, подходит ли мне этот метод, ну, зачем нужно это время тратить вообще, подходит ли мне этот метод для решения моих проблем. Реально ли мои проблемы решатся, или я стану просто оголтелым сектантом, буду всем там надоедать, как классно, как давайте там вместе там писать аффирмации, там запоминать, или как вот помните, это радостея секта.
Да, да.
Там
да.
Речевки всякие, там забивать голову вообще просто, ну, непонятно. У нас та голова забита в информационном потоке, мы там постоянно какие-то новости, это то, пятое, десятое. Ну ладно, новости это еще, да, как бы. Мы там и то читаем, мы этим интересуемся, пятым, десятым. Еще вот это вот, начать вот это вот все делать, это, ну, не принесет пользу. А в каких-то случаях, ну, если говорить о духовной пользе и вреде, я могу, да, в двух словах сказать, да, что, например, в православной литературе, в аскетической литературе много говорится о том, что враг рода человеческого, он имеет доступ, да, к человеку как раз посредством нашего сознания, мыслей, помыслам. Вот, сам нам эти мысли подбрасывает, прилоги различные дает. И он-то как раз может руководить. Если человек духовно неопытно, он не развивается, как христианин, как православный, а у него только вот эта сторона, он думает, что это вот вообще никак, то мы люди духовные, за нас борьба идет за каждого человека. Поэтому та реальность, которая есть духовная, она ко всем применима и к этим людям. Если даже они не верят в Бога, не верят в Иисуса Христа, не верят там в мир падших духов, например, но они с этим реально сталкиваются. И вот эти как раз методы, они на какой-то стадии, они при помощи этих методов и дьявол может человеческим сознанием манипулировать. И это уже, ну, путь такой к погибели даже. Поэтому я думаю, что вот кому эта тема интересна, все-таки нужно, может быть, проконсультироваться и даже там со священником, хотя с каким-то опытным, грамотным в этом отношении, и поговорить на эту тему, посмотреть, рассмотреть, ну, если найдет там батюшка время для этого. Я думаю, что для своего духовного чада найдет. И уже потом, может быть, там еще как-то. Ну, здесь и, опять же, свой разум не оставлять. Я всегда за то, чтобы не доверять только одному источнику полностью, стопроцентно, да, вот как бы искать разные, ну, искать золотую серединку, то есть искать здравый смысл, понимание. Ну и, кстати, отзывы других людей, это очень, ну, важно.
Большое спасибо, батюшка, за нашу беседу. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка, до новых встреч.
Спасибо, Анна, спасибо, дорогие радиослушатели, до новых встреч.